Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы с вами продолжаем знакомиться со Священным Писанием Ветхого Завета и продолжаем говорить о той плодотворной и очень важной эпохе в истории Ветхозаветного Израиля, которой была эпоха Вавилонского плена. Эта эпоха послужила той кузницей, в которой были выкованы, окончательно получили свою форму те предания священные, которые дотоле передавались в каких-то иных, возможно, устных формах. И в Вавилонском плену или после него трудами священников Ветхозаветного Израиля эти предания получили свою букву. То есть в эпоху плена священство в Израиле, оно стало той силой или такой влиятельной, солидной группой, которая сплотила вокруг себя всех, кто был вдохновлен идеей сохранения народа Божия с помощью единого, четко сформулированного закона, заповедей, восходящих к пророку Моисею, которые бы регулировали все стороны жизни в духе верности заключенному завету. В прошлый раз мы говорили, какое центральное в этом отношении занимает в Пятикнижии Моисея книга Левит. Но не только написание закона или кодификация всех заповедей закона была задачей священников, которую они и выполнили. Дело в том, что священниками была предпринята работа по написанию еще одной редакции священной истории, той истории, которая бы прочитывала прошлое Израиля как историю завета с Богом. Мы уже говорили, что подобное видение истории, оно было свойственно и другим вождям Ветхозаветного Израиля в лице пророков и тех, кого вдохновляла проповедь пророческая. И мы говорили о том, что подобную священную историю писали и раньше, и эти версии священной истории, они сохранились в нашем Священном Писании, войдя составной частью в Пятикнижие Моисея. Но вот окончательная работа на этом поприще, она была предпринята именно священниками в эпоху после Вавилонского плена или в конце Вавилонского плена. Это самое обширное предание, которое вошло в Пятикнижие Моисея неотделимой частью. И более того, именно это предание, именно эта священная история, которую так и называют в библиистике священнической историей или священническим преданием, оно стало своеобразной основой или канвой, скелетом, образно выражаясь, на котором зиждется все тело Пятикнижия, составляя единое целое вместе с другими и более древними преданиями. Священническая история перечитывает прошлое Ветхозаветного Израиля с точки зрения Вавилонского плена, чтобы ответить, как всегда, на те самые насущные вопросы, на которые, напомню, отвечали прежде всего пророки плена, такие как Иезекииль или Дефтер-Исаия. Как верить в своего Бога, Спасителя и Творца среди вавилонян, которые чтут ложных богов и чтут их не просто как свои национальные божества, а как богов всей Вселенной? Какое место занимают другие народы, те же самые вавилоняне, скажем, в планах истинного Бога, Бога Израилева? Поэтому, вот отвечая на эти вопросы, и пророчествовали и пророки в Вавилонском плену, и священники предприняли написание истории народа Божия как истории завета Бога с этим народом, но и Бога как Творца всего мира. Поэтому не случайно священническая история начинается с самого начала, с сотворения мира. Первая глава книги «Бытия», с которой начинается Библия, это плоды трудов тех самых священников, о которых сейчас идет речь. Знаменитый и очень такой строгий в своей лексике, даже немножко сухой, рассказ о шести днях творения. Это тот рассказ, который, наверное, известен большинству людей, хотя бы в силу того, что мы, открывая книгу, всегда, чаще всего начинаем читать ее сначала, и поэтому этот рассказ может быть один из самых таких знаменитых эпизодов Библии. Но об этом рассказе о шестодневе, о шести днях творения мира Богом, мы будем говорить специально, подробно. А сейчас можно кратко охарактеризовать подобные же страницы, которые мы встречаем и в других частях Пятикнижия. Действительно, мы в Пятикнижии не только в книге Левит можем встретить такие пассажи, которые отличаются большой строгостью и тем, что эти места ярко окрашены в такие культовые тона, где много говорится о заповедях, предписаниях, которые установлены Моисеем. Причем эти законы, эти заповеди очень часто оказываются внедренными прямо в повествование, иногда даже прерывая стремительную динамику рассказа. Как, например, мы, если открываем 10, 11, 12 главы книги «Исход», где очень стремительно развивается рассказ о событиях исхода. Так вот, в 12 главе это стремительное повествование прерывается обстоятельным и спокойным описанием Пасхи, праздника Пасхи, как нужно его праздновать. Так, например, всякий раз, когда мы встречаем генеалогии в Пятикнижии, это опять-таки наследие трудов священников, потому что именно генеалогии в ту эпоху, в эпоху Вавилонского плена, когда народ был оторван от своей земли, именно они были важны для того, чтобы сохранить самосознание избранного народа. Точно так же мы часто встречаем цифры, числовые какие-то комбинации, которые являются языком, на котором священники выражали богословие. Эти цифры, они имеют и методическое значение, то есть помогают удержаться в рамках мысли, сохранить форму предания. В то же время эти цифры и числа имеют иногда и такое богословское значение. Например, одним из любимых чисел священнического предания является число 5. Так, не случайно, в конечном итоге закон Моисеев составлен из 5 книг. Попутно мы еще отметим подобные примеры. Итак, священники предприняли дело написать заново всю священную историю, историю народа Божия, начиная от сотворения мира. Главным событием здесь является исход Израиля из Египта как появление народа Божия как целого и Синайское законодательство, заповеди, данные через Моисея, как закон жизни этого появившегося народа. Все, что перед этим, описано как предыстория. И все это составляет содержание первой книги Пятикнижия, книги Бытия, которая прочитывается как предыстория того, как народ Божий, будущий народ Божий, оказался в Египте. В названии «Бытие», славянском и русском названии, заключено несколько меньше динамики, чем в греческом названии «генесис». «Генесис» переведено как «бытие», тогда как «генесис» заключает в себе еще динамический момент становления, развития, или есть такое русское слово «генезис», как «становление». И вот вся эта предыстория становления, мало того, что оно начинается с начала, с самого сотворения мира, оно описано священниками, священническим преданием, со свойственным ему строгой продуманностью и выдержано в единстве замысла. И здесь очень интересно отметить, что все повествование книги «Бытия», этой предыстории, этого становления, оно как будто распределяется на 10 блоков, 10 частей. Конечно, это не бросается в глаза читателю, который читает повествование подряд, тем более, что текст не разбивается на эти самые 10 смысловых отрывков с возможными заголовками. Но, тем не менее, мы можем обратить внимание, что на эти 10 частей, неравных по объему, но, тем не менее, следующих один за другим, распределяется повествование книги «Бытия». Ключевым словом здесь является еврейское слово «толедот», которое в нашем русском синодальном переводе переводится по-разному, потому что слово это действительно многогранно по своему значению. Переводится это слово как «родословие» или «происхождение», или иногда переводится как «житие». Но, во всяком случае, слово это в еврейском оригинале одно и то же, тем самым слово это, которым начинается или в одном случае заканчивается какой-то определенный отрезок повествования, таким образом, что все представляет собой единый замысел. Замысел исторический, замысел Божий и замысел, который отражается и на форме, в которую облечена эта история. Не случайно именно 10. Опять-таки мы видим это то, что священники используют излюбленное число 5, помноженное на 2. Что же это за толедот? Что же это за родословие или происхождение? Это слово мы встречаем первый раз во втором стихе, во второй главе книги «Бытия» в 4 стихе, где подводится итог повествованию о 6 днях творения. «Вот происхождение неба и земли», читаем мы в нашей Библии. Как будто оглядываясь назад, священный писатель утверждает, что все, о чем было сказано прежде, в первой главе, это есть не что иное, как рассказ о происхождении толедот неба и земли, то есть всего. Небо и земля – это библейское словосочетание, синонимичное понятию «все». Следующее повествование, далее повествование рассказывает нам о первой истории всего человечества. Ибо в 5 главе, в 1 стихе, мы читаем утверждение «Вот родословие Адама». Опять-таки употребляется то же самое слово «толедот», переведенное на этот раз по-русски как «родословие». Адам – это всечеловек, все человечество в его единстве. Следующий раз мы встречаем это же самое слово в 6 главе, в 9 стихе. Вот житие, на этот раз так переводится в нашей Библии, или толедот Ноя. Кто такой Ной? Ной – это, опять-таки, все человечество, другой родоначальник всего человечества после потопа. Потоп был не просто стихийным бедствием, не просто наказанием за какие-то отдельные прегрешения, а потоп описан в книге Бытия как действие, аналогичное по содержанию, но противоположное по знаку делу творения. То есть Бог ввергает свое творение в тот хаос, из которого творение получило жизнь и стало красотой и космосом. Бог уничтожает свое творение. Бездна, о которой говорится в первых стихах Библии, она опять вступает в силу. А после потопа все как будто творится заново. Так что мы встречаем даже похожие заповеди, обращенные к Ною, как они были сказаны Богом по адресу Адама. То есть перед нами опять-таки все. Четвертый раз мы встречаем слово «толедот», переведенное опять как слово, как родословие, в 10 главе, 1 стихе. «Вот родословие сынов Ноевых». И далее в 10 главе мы встречаем знаменитую генеалогию, перечисляющую большое количество имен тех, кто произошел от известных трех сыновей Ноя – Сима, Хама и Иафета. Но перед нами не генеалогия в обычном смысле слова, как перечень предков или потомков Ноя, а ничто иное, как, так сказать, этнографическая таблица, перечень всех известных на тот момент священному писателю народов и народностей в обозримом для него пространстве. То есть сыны Сима – это преимущественно Ближний Восток, на периферии Северная Африка, где представлены сыны Хама, Ливия, Эфиопия, Египет, а также Малая Азия на другом краю горизонта, Малая Азия, Эгейский бассейн – это сыны Иафета. То есть перед нами все человечество, опять-таки, как и в случае с Адамом или Ноем, но уже не в единстве, как в случае с Адамом и Ноем, а в этнографическом, этническом многообразии. Не случайно, если мы займемся подсчетом, то увидим, что имен в этой родословной, в 10 главе Бытия, ровно 70, не считая самих Сима, Хама и Иафета. То есть число полноты собрания. Вот мы еще раз видим, какое значение имеют числа для священнической истории. 70 – число полноты собрания, полноты представительства. То есть перед нами древо, представляющее собой все человечество. Подобно этому, кстати, Иисус Христос посылает 70 апостолов с проповедью о Царстве Божием, явно намекая на то, что в его планы входит стяжать в свой народ, в церковь христианскую, все человечество. По образу этого человечества, описанного в 10 главе книги Бытия. И совсем не беда, что сегодня мы знаем о существовании многих других народов и народностей, о которых не упомянул священный писатель. Актуальной и неприходящей остается сама идея того, что человечество в его многообразии составляет единое древо, соединенное кровным родством. И вот в этом единстве и должно было жить и развиваться человечество, распространяясь по земле после потопа. Но то, что случилось на самом деле, описано в книге Бытия немедленно вслед за этой этнографической таблицей или такой генеалогической иконой человечества. Описано это в рассказе о Вавилонской башне, где эта икона потеряла свой богообразный лик, а превратилась в картину, отражающую действительность. Вавилонская башня – это одна из знаменитых башен времен Вавилонской империи, куда попали как раз иудеи, вот в тот период, о котором мы сейчас говорим. И строительством этих башен особенно прославился Навуходоносор, разрушивший Иерусалим, и строивший эти башни повсюду в знак царственных и божественных притязаний Вавилона над всем миром. Таков был, иначе говоря, финал этой истории всего человечества. Об этом говорится в 11 главе книги «Бытия». Наконец, пятое упоминание или употребление слова «толедот» — это 11 глава, 10 стих. «Вот родословие Сима». То есть, оставаясь еще в контексте всего, всей истории, всего человечества, священническое предание выделяет одну из ветвей в этом генеалогическом древе человечества, а именно ветвь Сима, тем самым вплотную подводя нас к той избранной линии, о которой пойдет речь дальше, начиная с шестого толедот, с шестого родословия. И вот, иначе говоря, эти первые пять толедот, которые мы встречаем в первых 11 главах книги «Бытия», это история всех и всего, начиная от неба и земли, всего мира, и включая все человечество, как в единстве, так и в многообразии. А дальше, с 12 главы книги «Бытия» и до конца этой книги, мы встречаем периодически, опять-таки, это же самое слово «толедот» еще пять раз. И на этот раз, с 12 главы, речь уже идет не об истории всех и всего, а об истории избрания. Начинает действовать идея избрания Богом для того, чтобы началась история Завета. Так мы встречаем в конце, в самом конце 11 главы, в 27 стихе. Вот родословие Фарры, толедот Фарры. Кто такой Фарра? Фарра был отцом Авраама. Мы знаем, что история Авраама — это тот момент, когда история делает кардинальный поворот. Если до этого речь шла обо всем человечестве и о том, к какому печальному финалу подошла эта история в эпизоде с Вавилонской башней, то жизнь Авраама — это момент, когда Бог обратился к человечеству в его лице с благословением, с призванием, с избранием. И в 11 главе, в 27 стихе, где говорится «вот родословие Фарры», таким образом, эта история, рассказ об этой истории начинается от самого корня, от отца Авраама. И дальше 12 глава начинается с упоминания того, с каким призывом или даже приказанием обращается Бог к Аврааму. «Пойди из земли твоей и от родства твоего, и от дома, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Отныне внимание священного писателя сосредоточено не на всех, как ранее, а только на избранном, раз и навсегда выбранном. Правда, очень важно, что здесь определяется уже сразу в этом самом начальном пункте этой истории избрания, определяется перспектива, что избрание это и благословение Авраама дается ради благословения всех племен земных, и благословятся в тебе все племена земные. Такова конечная цель этой истории, которая продлится на протяжении всего Ветхого Завета и будет продолжена в Новом Завете с тем, чтобы все племена земные получили возможность войти в избранный народ через проповедь Иисуса Христа. Но пока здесь, в книге «Бытия», как будто методом своеобразного исключения, исторический горизонт постепенно продолжает сокращаться, охватывая все более узкий спектр, пока не доходит до 12 родоначальников колен Израилевых. На этом заканчивается книга «Бытия». Но посмотрим, где еще употребляется это важное для нас слово «толедот». Итак, шестой раз это было уже сказано, 11 глава, 27 стих. Затем 25 глава, 12 стих. мы встречаем вот родословие Измаила. Это побочная ветвь, которым уделяется не так уж много внимания, как, впрочем, и девятое использование слова «толидот». Вот родословие Исава в 36 главе, 1 стихе. Восьмой случай употребления слова «толидот», 25 глава, 19 стих. Вот родословие Исаака. Носит промежуточный, или точнее такой связующий характер. А вот заключительное, 10, 37 глава, 2 стих, это то, к чему вся эта богословская схема стремится, как к своему центру, наподобие концентрических кругов, из которых самый обширный, первый, охватывающий все небо и землю, а центральный и последний, десятый, он самый узкий. Десятое «Толидот» – это написано «Вот житие Иакова». Интересно, что мы читаем действительно «Вот житие Иакова», «Толидот Иакова», а на самом деле дальше и до самого конца книги «Бытия», включая 50 главу, идет подробное, захватывающее, увлекательное даже повествование о приключениях и жизни совсем не Иакова, а Иосифа. Но в этом нет ничего удивительного, потому что это не история Иосифа ради него самого, а как раз история того, как Израиль, то есть Иаков, как родоначальник народа Израиля, оказался в Египте, то есть на той стартовой позиции, откуда затем он будет выведен, и начнется история Израиля как история ветхозаветного народа Божия, и с ним будет заключен завет. В этом и состоит значение как истории Иосифа, так и всей книги «Бытия», книги, играющие вот такую роль предыстории или преамбулы к закону, о котором пойдет речь дальше. Кстати, здесь очень уместно будет добавить, что и Новый Завет, а именно Евангелие от Матфея, с которого начинается Новый Завет, так вот, Евангелие от Матфея тоже начинается с этого же слова «толидот», которое можно легко угадать за тем греческим словосочетанием «библос генесиос», которое стоит в заглавии, или в начале, вернее, Евангелия от Матфея. «Библос генесиос», которое переводится по-славянски как «книга родства», а в нашем русском переводе как «родословие». То есть, опять-таки, Священное Писание Нового Завета, оно продолжает эту традицию ветхозаветной священной истории и выражает идею исполнения этой истории в Иисусе Христе. Потому что далее идет родословие Иисуса Христа, но понимаемое более глубоко, это слово, этот термин «родословие», за которым стоит вот этот самый термин «толидот», его можно понимать и как заглавие ко всему Евангелию, потому что это не только родословие Иисуса Христа в таком строгом, узком генеалогическом смысле, вот, а как рассказ о начале, о становлении, о происхождении нового народа Божия, Церкви в Иисусе Христе. Теперь можно более подробно остановиться на том, что представляет для нас большой интерес, хотя бы потому, что с этого начинается Библия, но и потому, что действительно этот текст, я имею в виду рассказ о шести днях творения Богом мира, имеет очень важное значение. Итак, это первое из десяти толидот, происхождение неба и земли. Нетрудно заметить в этом рассказе, содержащемся в первой главе книги «Бытия», насколько продуманным и симметричным с точки зрения композиции выглядит этот рассказ. Уже сама эта внешняя композиция, такая симметричная и продуманная, почти как таблица, она сама за себя говорит в том смысле, что мир, о котором повествуется здесь, он сотворен совершенным и сложно сочиненным. Большую роль здесь, как, может быть, нигде в другом месте, играют числа. Да, мы знаем, что это 6 дней творения, но посмотрим более внимательно на текст, и мы увидим, что в эти 6 дней творения Бог совершает 8 отдельных актов творения, которые распределяются по такой тщательно продуманной схеме. В некоторые дни рассказывается не об одном, а о 2 актах творения. Так, например, в первый день Бог сотворил свет, во второй день – твердь между водами, а в третий день возникает земля и море, но далее говорится еще об одном творческом акте – земля производит растения, траву, зелень и плодоносящие деревья. Далее опять говорится о том, что в четвертый день сотворены светила небесные, один акт творения, в пятый день созданы животные, как водные, так и птицы, но не млекопитающие, которые созданы в шестой день, и в шестой же день, наподобие того, как в третий день было совершено 2 творческих акта, так и в шестой день вместе с земными животными, млекопитающими, Бог в качестве отдельного действия, заключительного и наиболее сложного, совершает действие сотворения человека. Таким образом, мы видим, что в третий и в шестой день число актов творения удваивается. Но при этом соответствие мы можем увидеть и на более глубоком уровне. Так, первому дню, где, как мы только что сказали, был сотворен свет, симметрично соответствует четвертый день, где сотворены светила, источник этого света. Во второй день сотворены были небо и вода, и этому соответствует пятый день творения, в который были созданы птицы и рыбы, которые летают или плавают по небу или в воде. А третий день со своими 2 актами творения, когда были сотворены земля, и затем земля произрастила зелень, соответствует шестой день творения, где были сотворены земные животные, которые живут и двигаются по этой земле, и человек, которому даны в пищу растения, растительные плоды. Далее, чтобы закончить вот этот разбор рассказа с точки зрения его такой формальной композиции, нужно упомянуть, что в этом тексте мы встречаем ровно 10 выражений «И сказал Бог». «И сказал Бог, да будет свет», «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды» и так далее. Ровно 10. Мало того, что это еще одно свидетельство такой любви священнического предания к числам, здесь нужно отметить несомненную связь этих 10 изречений Бога с другими нам известными 10 изречениями, заповедями, 10 словами, в результате которых создан народ Божий, наподобие того, как 10 словами был создан мир таким образом. Кстати, это скорее говорит о значимости избрания Богом народа для завета и о заключении завета. То есть получается, что события избрания народа и заключения завета — это события, которые приравниваются по масштабу к событиям начала, к событиям творения мира. То есть Бог фактически творит народ для себя из небытия, из ничего. и только Бог, и это тоже чудо. К теме чисел можно еще добавить то, что в шестодневе встречается ровно 5 раз высказывание, что то, что творит Бог, это хорошо. И увидел Бог, что свет хорош. Заключительное, 5-е, хорошо, оно дано в превосходной степени. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. 6 днями не ограничивается рассказ, потому что эти 6 дней стремятся ко дню 7-му. 7-й день, он упомянут, несмотря на то, что он не наполнен никаким творением, никаким актом творения, потому что 7-й день – это день Божий, день Творца. 7-й день – это день субботний. Это день полноты и завершенности. Это печать того, что мир создан совершенным, законченным, без всякого ущерба. Это день, в центре которого стоит сам Господь, Бог, Творец и вершитель дел творения. Однако можно отметить и другой центр этой литургической недели. Литургической почему? Потому что вот мы отметили, что в центре его находится Бог как Творец. Другим своеобразным центром этой литургической недели является день 4-й. 7-й день является важным в силу своей завершающей позиции, а 4-й как, так сказать, геометрический, центральный. И в этот 4-й день мы читаем, что в 4-й день созданы светила, функция которых не только светить, но и, как мы читаем, они служат еще и для знамений, праздников, дней и времен, то есть для литургического календаря. Потому что праздники и знамения, и времена – все это понятия, взятые из богослужения. И таким образом опять в центре оказывается Бог, точнее, богослужение. Внимание человека к Богу через молитву. Строго однообразна манера повествования, в которую облекают рассказ священники. Всякий раз мы читаем, как сначала Бог изрекает слова, и сказал Бог, потом утверждается, что и стало так, затем и увидел Бог, что это хорошо, и назвал Бог то-то, тем-то, и был вечер, и было утро, день такой-то, первый, там, второй. Вот такая композиция, облеченная в строгую симметрию, строго продуманная с помощью чисел в том числе, эта композиция сама по себе призвана по замыслу священного писателя, призвана свидетельствовать о красоте и совершенстве мира. Но дело не только в композиции, а, конечно же, стоит вдуматься и вчитаться в сами слова, которые используют Священное Писание. Что касается первых 2 стихов, то они носят вводный характер. А затем, после этих первых 2 стихов, уже идет последовательное описание процесса творения, развернутое раскрытие этих утверждений, высказанных в первых 2 стихах. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Вначале. С этого начинается Священное Писание. Эти слова имеют в виду точку, с которой начинается мир. И не только начинается отсчет времени, потому что время – это принадлежность и характеристика сотворенного мира. Но это в то же время и начало, по ту сторону которого вечность. Мир и время, они творятся вне времени, потому что их творит Бог, пребывающий в вечности. Поэтому начало, о котором здесь идет речь, это не начало в простом хронологическом смысле, а это принцип или основа, основание, на котором зиждется мир и в том числе и время, как неотъемлемая характеристика этого сотворенного мира. Далее мы встречаем первый глагол и первое сказуемое в Библии «сотворил». Здесь имеет смысл обратиться к тому, как звучит это слово в древнееврейском тексте, а именно это слово «бара» по-древнееврейски встречается в первой главе книги «Бытия» всего три раза. В первом стихе, в 21 стихе и в 26 стихе, не считая 4 стиха 2 главы. И этот глагол, в отличие от русского слова «сотворить» или «творить», используется, по крайней мере, в священнической истории исключительно для обозначения деяний Бога. И тем самым подчеркивается исключительность того, что в данный момент описывается. Хотя здесь не говорится открытым текстом о том, что Бог творит мир из ничего. Такое выражение мы встречаем один-единственный раз в Священном Писании во 2 Маковейской книге, в 7 главе, 28 стих. Но, тем не менее, по контексту и по словоупотреблению мы можем судить о том, что священнический рассказ имеет в виду именно это, то, что Бог творит из ничего, так как не упоминается ни предсуществующая материя, ни то, что Богу кто-то помогает творить или, наоборот, противодействует. Можно ли Бога назвать художником? И да, и нет. В данном случае мы можем сказать, что Бог не является художником в том смысле, что художнику требуется материал, в то время как Бог творит из ничего. Но в то же время Бог является художником в том смысле, что мир, который создан им, прекрасен или хорош, выражаясь языком библейского повествования. Это самое древнееврейское «бара» в греческом тексте, в переводе 70 толковников, переведено словом, глаголом «поэо», которое нам хорошо известно из нашего русского языка, в который вошло греческое слово «поэт». Поэт, то есть творец прекрасного. Поэтому не случайно в символе веры по-гречески, где мы читаем «верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли», слово «творец» в греческом оригинале звучит как «поэт», «поэтес». И поэтому мир – это действительно прекрасное художественное произведение. И вот подобная идея о творении из ничего и творении прекрасного, она, очевидно, находится в глубине понятия «бара», выраженного еврейским словом «бара». Но наряду с этим глаголом, который священный писатель использует очень выборочно и бережно, лишь тогда, когда действительно речь идет о чем-то принципиально новом и важном, так в 21 стихе этот глагол употребляется в связи с творением новых существ, а в 26 стихе говорится в связи с творением человека. Вот, наряду с этим термином употребляются и другие слова, которые обозначают деятельность уже в более понятном и в более узком смысле, в том смысле, в котором это можно сравнить с деятельностью человека. По-русски это переводится как «создал», например, или в смысле «сделал твердь» или «отделил воду под твердью от воды над нею». Далее Бог дает земле приказание, чтобы она произрастила из себя растение. Бог создает, опять-таки, другой глагол употребляется, звезды, и затем поставляет их наподобие светильников или ламп на тверди небесной. И вот только при сотворении морских чудовищ в бездне и при сотворении человека вновь используется глагол «бара». Далее в первом стихе мы встречаем первое подлежащее Библии. Это слово «Бог». Вначале сотворил Бог. И это тоже не случайно. Дело в том, что во всем этом рассказе Бог – один, единственный, единоличный деятель, единственное действующее лицо. Рядом с ним никого, кто был бы такого же достоинства или хотя бы его помощником или соучастником. Здесь такого помощника или сопоставимого существа нет и быть не может. Он один творит мир, а точнее говоря, небо и землю. Такое словосочетание мы встречаем в конце первого стиха, и таким образом вся фраза, все предложение звучит как «вначале сотворил Бог небо и землю». Словосочетание «небо и земля», как я уже сказал сегодня, на библейском языке равнозначно понятию «все», «весь мир». Это неразложимое библейское словосочетание, хотя возможны уже и дальнейшие такие толкования, которые подразумевают под небом и землей видимый, и, точнее, невидимый и видимый мир. Изначальное же значение этого словосочетания состоит в том, что это весь мир, вся Вселенная, универсум. Аналогично, кстати, словосочетанию библейскому же «плоть и кровь», обозначающим всего человека. Таков первый стих Библии, первый стих Шестоднева, но это, конечно же, только начало. Начало нашего разговора о Шестодневе, который мы продолжим в следующий раз, поэтому к следующему разу нужно еще раз перечитать внимательно первую главу книги «Бытия», и мы продолжим разбор этого важнейшего текста Священного Писания Ветхого Завета. Спасибо за внимание. До свидания.